случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие слушатели, дорогие друзья. Программа «Хроники». Сегодня мы ее решили посвятить, поскольку в этом году Олимпиад у нас никаких нет, мы ее решили посвятить Олимпиаде 80. 19 июля стартовала в 80-м году Олимпиада 80, летние Олимпийские игры, которые проходили в Москве. Закончились они 3 августа. Представляете, всего 2 недели. А какой след в нашей памяти, даже для тех, кто, может быть, там не жил в эту эпоху, а все равно все про нее знают. Очень удачно было все. И логотип, и само событие. И сегодня мы об этом более подробно поговорим, вспомним, может быть, на новом витке развития еще раз осознаем, что это было, с Еленой Истягиной Елисеевой, директором Государственного музея спорта. Здравствуйте, Елена Александровна, вы здесь.
Здравствуйте, да, я здесь, надеюсь, меня хорошо слышно.
Прекрасно вас слышно. Давайте начнем, предлагаю начать с того, что это понятно, что это было такое открытие в каком-то смысле соцлагеря такого из Советского Союза, и, с одной стороны, может быть, и признание, а может быть, и просто открытие вот таких вот ворот дружественных между всеми нашими концептами и мирами. Как к этому пришли? Как это получилось? Почему в Москва выиграла, или каким образом так вышло, что Москва принимала эти игры?
Ну, вообще неоднократно заходила речь о том, что в Советском Союзе необходимо провести одну из Олимпиад, и этому были разные препятствия. Но, тем не менее, вот мы подавали заявку и выиграли ее как раз на Олимпиаду 80. Это, собственно говоря, была не первая заявка нашего Национального Олимпийского комитета, но именно она была удовлетворена. Ничего там сверхъестественного в порядке вот того, как именно Москва выиграла, не было. Это вот разные города претендуют, представляют свои программы и следующие за нами, и до нашей Олимпиады все то же самое было. Так что выиграли Олимпийские игры, как столицу проведения определили Москву. Вообще обсуждались некоторые варианты, но тем не менее. И начали готовиться. Подготовки было очень много, и это был вот такой сюжет, как мне кажется, такой посерьезнее, чем выиграть даже Олимпиаду.
Ну, и получается, что в нескольких городах, насколько я понимаю, ну, как обычно это делается, до сих пор были вот эти стройплощадки и подготовка. Где было принято решение делать и проводить какие части игр?
Ну, изначально Москва – это основной город, столица Олимпийских игр, а еще были соревнования в Ленинграде, Киеве, Минске и Таллине. В основном Москва была перестроена, как раз большая часть спортобъектов, таких великих спортобъектов, которые составляют спортивную карту столицы, были построены как раз к Олимпиаде. И если раньше, до этого периода, до там, 70-х, 80-х годов, когда началось строительство, вся спортивная жизнь так или иначе была сосредоточена в центре, то было принято решение сделать такие полицентричные спортивные кластеры по сторонам света, на севере, на юге, западе, востоке начали строительство. И вот как раз большая часть спортсооружений, бассейн Олимпийский, УСЗК Измайлова, Лужники, это все как раз строительство для Олимпиады.
Но я напомню москвичам или людям, которые когда-нибудь в Москву приедут, есть целых 2 района в Москве, которые так и называются: Олимпийская деревня и Новая Олимпийская деревня. Мне даже довелось пожить какой-то период жизни там в этой Новой Олимпийской деревне. Я так понимаю, что это тоже часть, да, обеспечения инфраструктуры проживающих там гостей, спортсменов, команд и обслуживания. Все это строилось для того, чтобы там размещать людей, а потом это превратили в жилой фонд, да?
Да, совершенно верно. Этот опыт был уже использован на Олимпиадах в других странах, и наши власти пошли по тому же принципу. Вообще, вы знаете, 5000 людей, то есть 5000 только спортсменов посетило Олимпиаду, и еще всех гостей было около 6 миллионов. То есть 6 миллионов человек во время Олимпиады посетили город. Это огромное число, и понятно, что не тот гостиничный фонд, который имелся, не тот, скажем так, не те апартаменты для спортсменов, которые вот существовали до решения о строительстве, не могли удовлетворить спрос. Поэтому началось массированное строительство как комплексов для спортсменов и команд, потому что в команде не только спортсмены, но и тренеры, обслуживающий персонал, специалисты и так далее. Плюс еще все те, которые приезжают, все те люди, которые приезжают на Олимпиаду, и, собственно, Олимпиада же это праздник для всех, не только и не столько для спортсменов, но для всего мира и для туристов. И это было необходимо построить гостиничный комплекс. Вот, например, в Измайлово построили гостиницу, которая потом вошла, ну, которую мы все сейчас знаем, которая вошла потом в книгу рекордов Гиннесса как самая большая. Ну и таким образом пытались решить вот проблему расселения всех тех гостей, которые прибудут. И да, потом Олимпийская деревня стала жилым комплексом для граждан.
Да. Я, кстати, вижу вот в Википедии упоминание о том, что накануне того, как должны были состояться летние Олимпийские игры, Советский Союз принял решение о вводе войск в Афганистан в 1979 году. И вот тут пишут, что некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших игры, а 60 стран объявили бойкот, то есть все-таки политическая краска вмешалась, без этого не обошлось. Но тем не менее мы знаем, что для спортсменов, несмотря на позицию страны, для спортсмена важно все-таки принятие участия в соревнованиях лично и так далее. Поэтому они под флагом, якобы под флагами, значит, под олимпийским флагом выступали. Ну, вроде бы не представляя страны, но в каком-то личном зачете. Как это насколько это освещалось вот в прессе, насколько это известный факт для широкой публики?
Вы знаете, во-первых, я бы предложила не обманываться такой толерантной расцветкой Олимпийских колец. Олимпиада – это всегда с момента ее зарождения, точнее, возрождения современного, было такой политической затеей, политической игрой, площадкой, трибуной для политических акций и выступлений. Буквально там с 20-х годов 20 века регулярно на Олимпийских играх происходили какие-нибудь политические заявления разного толка. Это использовалось для представления своего манифеста тем или иным силам. Да, это действительно был сложный период для нашей страны, разгар холодной войны и введение советских войск в Афганистан было принято как, скажем так, основа, как для основания для того, чтобы начать противодействовать Олимпийским играм в Москве. И действительно здесь уже пошла дипломатическая работа двух лагерей. Конечно, Советского Союза и союзников, извините за тавтологию, и, соответственно, наших, как это сейчас принято говорить, партнеров, да, уважаемых партнеров западных. И да, отказывались страны одна за другой, и советские дипломаты сделали практически невозможное, объезжая весь мир, уговаривая, суля, заключая какие-то предварительные договоренности, в том числе коммерческие, чтобы на Олимпиаде был, как это сказать, кворум, чтобы набралось достаточное количество людей, стран и серьезное представительство было. И вот такая мифическая, точнее мистическая цифра, 80, Олимпиада 80-го года и 80 стран у нас участвовало. И действительно очень-очень серьезно поработали дипломаты, и противодействие было суровым. Особенно, конечно, отличались в этом смысле американцы, их президент и президент Национального олимпийского комитета, и президент страны прохаживались, так скажем, по СССР и по подготовке к Олимпийским играм. Но, тем не менее, значительное число спортсменов, несмотря на недовольство, противодействие чиновников из своих стран, решили поехать. Это было порядка, по-моему, 14 стран, которые решились, которые, точнее, не стран, а спортсменов из 14 стран, которые решили поехать под флагом Международного олимпийского комитета и поехали. На их награждениях звучал гимн Олимпийского комитета, они шли под кольцами, под флагом, белым флагом с кольцами, но, надо сказать, им никто в нашей стране не запрещал носить цвета своей страны и, значит, эмблему своего Национального олимпийского комитета. Вот если вы посмотрите на архивные фотографии, итальянцы, великобританцы, когда там англичане, когда стоят на пьедесталах, они видно, что вот их можно различить на их экипировке. И флаг, и герб, и там, в общем-то, написано, откуда они. То есть в этом смысле наши чиновники подошли достаточно лояльно и не стали спортсменам, которые прибыли запрещать, вот, скажем так, такую идентификацию.
Да, наши сейчас говорят недавно, помните, шильдики на внутренней стороне своих там пиджаков вроде бы нашивали, вроде бы всех обманули, с одной стороны. Но вот такого, да, демонстрации наружу не было.
Да, значит, я, мы, кстати... я попрошу, это даже не то, что не было, даже запрещали триколор в там... в лаке для ногтей или резинках для волос.
Ну, понятно, началась борьба, да, изворотливость. Кто, значит, что там, съест трехцветную жвачку или еще что-то. Но я, кстати, должна заметить, что Советский Союз-то, в свою очередь, на следующие Олимпийские игры, которые в Лос-Анджелесе состоялись в 1984 году, насколько я понимаю, бойкотировал, вот, вместе с 13 другими странами. То есть,
бойкотировали, да, но это было, конечно, не так мощно, как пытались прокатить нас.
А кто в итоге, вот 80 стран в Олимпиаде, 80 приехали, из ключевых наших западных партнеров, кто не приехал? Хотелось бы сразу вот уточнить.
Ну, не приехали Великобритания, Франция, Греция, точнее, они в индивидуальном порядке, те спортсмены, которые решились, Нидерланды, Дания, Италия, вот, ну, собственно говоря, те страны, которые основные капиталистические европейские страны, конечно, США. Очень обширно были представлены страны, так, тоже нехорошее название, но тогда они назывались страны третьего мира. Африка и Индокитайский регион.
Юго-Восточная Азия, да, все приехало, понятно. Значит, вы, кстати, вы были свидетелем, извините за вопрос, этой Олимпиады на самом деле? Или...
Я нет? Была маленьким свидетелем, совсем маленьким свидетелем, но, тем не менее, мой дядя работал на Олимпийских играх в качестве волонтера, поскольку он учился в военном училище, обеспечивал безопасность на Олимпиаде. И вот его костюмчик такой вот, в моих воспоминаниях, в воспоминаниях он песочно-серый. Я вспоминаю, вот все это было так нарядно и трогательно, и очень, очень забавно, и как теперь я понимаю в некоторых моментах. Ну, например, как... там, в тех баночках Кока-Колы, которые мы тогда увидели.
Появились, да. А вы как маленький свидетель, вы помните, чтобы вас... Ну, вообще это лето, поэтому детей и в обычное время, так сказать, в мирное вывозят, стараются вывозить куда-нибудь там, либо на дачу, либо какой-нибудь бабушке, либо на море, там, если повезет. А вот, вы знаете, просто у нас же были такие всегда... Очень настороженное было отношение в Советском Союзе к тому, когда иностранцы попадали к нам, и куда они могли заходить, куда не могли, там ограничения сплошные. Вот что с жителями в момент? Вот все, начинаются игры, 19 июля наступает. Было ли, были ли какие-то вычищения города от, в общем-то, 6 миллионов человек, это такая нагрузка на инфраструктуру, или все были оставлены, то есть все были свидетелями, ему можно было там смотреть, ходить, гулять, как это было организовано для жителей Москвы? Ну, русских наших граждан.
Вообще говоря, мы очень дружелюбный народ, поэтому, конечно, иностранцев встречали с широкой душой. И Олимпийские игры были одними, действительно, на самом деле, это вспоминают мои коллеги во всех странах, без преувеличения, спортивные коллеги, что это были лучшие игры в тот период. по тому, как они были организованы, как было все отлажено, какие административные механизмы действовали, как хорошо они действовали. Потому что приезд большого количества людей, организация крупного спортивного мероприятия – это всегда такая неразбериха, много организационных и технических вопросов, которые надо решить от там, как себя плохо почувствуют спортсмены или член команды до того, до специфического питания некоторых представителей. Это все очень сложно и очень комплексно. Вот действительно наши власти постарались удовлетворить все, что называется, запросы по-настоящему все, и Олимпиада прошла на самом высоком уровне, о чем, кстати, в том числе говорит хорошая зарубежная пресса, потому что многие журналисты ехали разнести эту Олимпиаду, ну вот просто растоптать, сказать, что все было плохо.
Вы думаете, это так и было? Просто я простите, я вас прерву, просто мне кажется, что поскольку Советский Союз был довольно закрытой страной, а тут получалось, что граница, в общем, открывается, мне казалось, что у всех, всем было настолько интересно увидеть своими глазами, как на самом деле, то есть может быть, мы ожидали, что нас будут разносить, но вот по ощущениям просто тот мир с огромным любопытством ждал и хотел открыть для себя СССР и посмотреть Москву и прочие города. То есть, может быть, мы слишком как бы опасаемся того, что на нас будут, что на нас будут ругаться просто потому, что систему надо критиковать. А в действительности было ли это так? Вы видели эти статьи? Ну, в смысле, вот у вас музей, Государственный музей спорта. У вас там хранятся какие-то публикации негативные?
В архивах, конечно. Это не столько даже в архивах нашей страны, тем не менее в архивах того же той же Лозанны, многочисленная переписка, многочисленные архивные документы свидетельствуют о том, что действительно и в нашей стране в том числе были, это прежде чем началась Олимпиада, действительно была очень серьезная информационная война. И действительно так, и Олимпиаду старались дискредитировать, и наши там спецслужбы старались противодействовать всему этому мероприятию. Тем не менее было. И страх с нашей стороны, что приедут и, значит, скажут плохо, и с той стороны желание увидеть, все это было. Я не отменяю того факта, что есть большой мир, где ходят нормальные люди, которые просто хотят приехать в другую страну и познакомиться с новой культурой. Но вот эти вот политические игрища, они не только Олимпиады 80, они, в общем, портят всем кровь, и это тоже стоит признать.
Кстати, в этом смысле мне все время хочется, вот вы об этом рассказываете, о том времени, мне все время хочется вспомнить вот недавнее то, что при нас был замечательный чемпионат мира по футболу, который вдруг ненадолго переключил тумблеры, и у нас на улицах стали ходить эти в сомбреро какие-то совершенно огромные толпы туристов, и все это так было прекрасно, и так радостно, и так здорово, и действительно боялись, и у нас сейчас тоже боялись же все эти терактов, тем более, ну, все удалось как-то провести, и, как мы знаем, сейчас постфактум в Олимпиаде 80, насколько я понимаю, не было никаких серьезных инцидентов, я правильно понимаю?
Ну, были инциденты, был даже создан отдельный КГБ, 11-й отдел, задача которого являлась осуществление вот той самой оперативных мероприятий по срыву всяких там плохих акций. Они даже сейчас я процитирую. Осуществление оперативно-чекистских мероприятий по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Москве. И действительно старались сделать все как бы аккуратно и ровно, так, чтобы было спокойствие в столице. И вот не обошлось без таких забавных вещей. Например, я вот очень люблю эту историю, когда накануне Олимпийских игр в институт Склифосовского начали обращаться женщины с такими уколами неизвестного происхождения. И, значит, в один день около 30 женщин обратилось, причем непонятно. Они не могли описать, что случилось, говорили все, значит, что почувствовали укол, удар, и потом вот какое-то маленькое кровотечение. Они стали обращаться в этот самый институт Склифосовского, потом на следующий день еще пошли женщины, и тогда, конечно, были подняты по тревоге.
Что это было? Что это
да,
было?
Все правоохранительные органы. Это было самое быстрое следствие, которое, значит, провелось, на мой взгляд, в нашей стране. Слухи, конечно, сразу появились.
Так, а что это было?
Сейчас расскажу. Мне очень нравится слух, значит, что в ГУМе видели иностранца, который дотронулся до женщины, и она растаяла. Вот. Но, тем не менее, это все были слухи, а в чем была причина? Впоследствии выяснилось, бригада обормотов рабочих, которые занимались установкой рекламы, они от скуки сделали себе такие мощные рогатки и металлическими скобками стреляли по прохожим.
Это наши люди, я так понимаю,
советские рабочие. Это, ну, да, советские рабочие.
Советские
и,
рабочие.
Да, их, значит, нашли, где-то 7 дней на это потребовалось, 5 дней на суд, и вот 3 до 7 лет они получили же свои художества.
Какие идиоты, боже мой. Ну, да, вот видите, как в семье, как говорится, да, не без урода. Слушайте, я хотела напомнить еще, вы очень интересно рассказываете, сейчас вернемся. Елена Истягина-Елисеева, директор Государственного музея спорта, с нами. Сегодня мы говорим об Олимпиаде 80 за неимением Олимпиады 2020. Вот. И у нас же есть средства связи, нам же пишут наши слушатели, тоже, кстати, рассказывают интересные истории. Наш СМС-портал для тех, у кого нет Телеграма, 925 набираете, пишите смс-ку, текст, и пишите на номер, отправляете 925-88-88-94-8. И я это все увижу и зачитаю, если будет интересное сообщение хорошее. Говорит МСК-бот, это уже Телеграм. Просто латинскими буквами, в одно слово, без точек, без ничего пишите. Говорит МСК-бот. Я ей расшарила ссылку на этот бот у себя в телеграм-канале Анастасия Аношко. Пишите все, что хотите, можно любые длинные сообщения. Я все увижу, прочитаю, если это будет либо вопрос, либо, может быть, какое-то свое свидетельство. Потому что нам пишут люди, которые принимали так или иначе участие тоже в организации Олимпиады 80. И мы, конечно, обязательно эти свидетельства зачитаем. Но вот то, что вы рассказали, у нас буквально там 2 минуты до новостей осталось. Вот то, что вы рассказали, это эпизод с рабочими, какой-то ужасающий. Действительно, такой идиотизм, что прям даже нарочно не придумаешь. Но вот в момент проведения не было или были?
В момент проведения не было. Выслали за 101 километр. Это такая знаменитая акция алкоголиков, женщин легкого поведения, уголовников. И, значит, постарались, ну, вот всякого рода там асоциальных личностей. Был, конечно, эпизод с диссидентами, ну, куда же как бы без них. Но, тем не менее, постарались, чтобы, по крайней мере, уголовников не было краш, и была более безопасная обстановка. Что касается детей, это действительно была Олимпиада взрослых, потому что малышей, деток так мягко рекомендовали, конечно, их никто никуда не отправлял насильно, но мягко рекомендовали отправить по пионерлагерям, там, к бабушкам, к дедушкам, ну, то есть, чтобы вот во избежание. И это действительно так сильно ограничило число детей, которые остались.
Жвачек наклянчили, наверное.
На тот момент. О, про жвачки тоже была отдельная песня. У нас же по крупным производствам ходили лекторы до Олимпиады. За несколько лет, вот за пару лет был план, график составлен, проходили лекторы, рассказывали про то, что такое Олимпийские игры, ну и так, значит, вели пропагандистскую работу. Но некоторые, помимо того, что они говорили правильные, нужные вещи, несли всякую отсечку, ну и там попугивали народ, что приедут капиталисты, завезут там каких-нибудь смертельных жучков или в жвачку запрячут там лезвие или какие-то вот такие вот вещи. А потом во время Олимпиады тоже кто-то поднялся такой скандал, что, дескать, какой-то иностранец протащил через границу коробку с блохами и хотел, значит, выпустить их на стадионе, чтобы они выглядели неприглядно.
Чесались, да. 15:30 у нас сейчас, мы прерываемся, мы с вами оставимся на линии, но прерываемся на новости и вернемся сразу после новостей. Пишите ваши сообщения к нам на Телеграм и в СМС. Новости.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
И мы продолжаем, дорогие друзья, говорим об Олимпиаде 80. Сегодня с нами Елена Истягина-Елисеева, директор Государственного музея спорта. И Елена Александровна, вы здесь?
Я здесь.
Прекрасно. И я напоминаю для наших слушателей возможность задать свой вопрос и рассказать свою историю сегодня. Ну, попозже, может быть, звонки будем принимать. Пока только пишем смс плюс 7 925 88 88 94 и 8. И наша постоянная слушательница Анна, которая помнит все события практически 20 века, она напоминает, что к Олимпиаде построили гостиницу «Космос», «Полустакан» и «Шереметьево-2». Ну, международный «Шереметьево», который теперь уже, конечно, этот аэропорт разросся, и там много-много-много теперь корпусов, поименованных буквами. «Зачем из Москвы 1980 года вывозили детей?» спрашивает 14-й. Ну, мы ответили, ну, до новостей, да, была рекомендация вывести детей, потому что, ну, зачем они на самом деле нужны. Вот Арзамас через Телеграм нам рассказывает, он пишет, что он, оказывается, у нас слушатель, непосредственно принимал участие в подготовке и проведении Олимпиады 80 в Москве. Был с 1 июня по 4 августа. Олимпиада 80 закончилась 3 августа. Ну, то есть с 19 июля по 3 августа шли игры. Наш слушатель находился с 19 июля на Лужнецкой набережной. Очень боялись проведения террористических акций и провокаций. Но, слава богу, прошло все успешно. Были участники из стран, бойкотировавших, они были под флагом МОК. Ну, вот этого Международного олимпийского комитета, про это мы тоже уже рассказали. И вот еще нам слушатель пишет: Себастьян Коэн из Великобритании стал олимпийским чемпионом, сейчас возглавляет Федерацию легкой атлетики и преследует наших спортсменов. Ну, вроде бы мог бы в благодарность этого и не делать, наверное, почему-то, я думаю, так имеет в виду слушатель. Но давайте продолжим. Значит, что такое вот в сознании...
Зато итальянец Эцио Гамбо дружен с Путиным, это дзюдоист, который дезертировал из армии для того, чтобы участвовать в Олимпийских играх и стал олимпийским чемпионом. Потом он, насколько я знаю, встречался с нашим президентом в дружеских поединках. И, в общем, самые теплые воспоминания о нашей стране и поддержке.
Ну, да, ну, знаете, у нас есть друзья.
Люди разные. Поэтому среди специалистов отрасли в России и за рубежом, ну, как бы если говорить о зарубежных отзывах, вот те, кто присутствовал, сохраняют очень-очень теплые воспоминания. Но, конечно, это не уберегает от таких, значит, всяких определений типа системы и так далее. Вот буквально не так давно была я на конференции, выступает девочка-аспирантка из Словении, и, значит, ля-ля-ля-ля, потом задает мне вопрос по моему выступлению. Скажите, пожалуйста, там что-то такое, вот режим Путина в вашей стране способствует, ну, в общем, как бы задает какой-то вопрос. Меня так царапнули эти слова, режим Путина. Ну, ты хоть приедь, посмотри, не знаю, я за открытый туризм, чтобы все общались, все могли передвигаться, коммуницировать, и вот эта вот народная дипломатия, она делает гораздо больше, чем все средства пропаганды, которые, значит, которыми пугают население каждой страны. Вот. И тогда Олимпиада была сделана в том числе для того, чтобы открыть страну миру, показать с лучшей стороны. Но это, конечно, нормально. Любой там хозяин, когда приглашает гостей домой, старается, чтобы у него в доме было чисто, нарядно, парадный сервиз стоял. Согласитесь, это же нормальное и естественное желание.
Это же, да, такая уходящая, конечно, натура. Я думаю, что сейчас уже, да, совсем формат уже совсем другой. Сейчас вместе в стритфуд пойти куда-нибудь посидеть, уже по домам люди не ходят. Но талисманом Московской Олимпиады стал знаменитейший олимпийский мишка. И тут, то есть, даже люди, далекие от спорта, такие как я, конечно, знают этого олимпийского мишку. И плюс еще вот это вот такие вот эти вот линии, 6 их линий, сейчас я посмотрю. Да, нет, их раз вот 5, где наверху звездочка, вот эти вот кольца, и как, да, бы московская, конечно, высотка такая, да, обобщенная, да, вот это два разных символа, или они вместе с мишкой, вот их я вижу, что наш детский иллюстратор придумал, да, то есть та страна, которая принимает, она выдает символ Олимпиады, правильно?
Символ и талисман. Виктор Чижиков придумал олимпийского мишку, буквально на днях, к сожалению, он умер. 85 лет было этому художнику. Он придумал олимпийского мишку, нарисовал его, и вот, соответственно, этот талисман полюбился всему миру. И надо сказать, что наши власти тогдашние предприняли серьезные меры для того, чтобы популяризировать продукцию, сувенирную продукцию, в том числе и Олимпиаду, в том числе, и подошли достаточно так в хорошем смысле по-чиновничьи креативно. Была дана разнарядка всем практически заводам легкой промышленности на всех атрибутах легкой промышленности наносить, на все атрибуты наносить символ и талисман Олимпиады. У нас были пепельницы, зажигалки, губные помады, трехлитровые банки для огурцов.
Трикотажные футболочки.
Это все, вот трикотажные футболочки, согласитесь, это мелочи. Вот когда банка с огурцами с Олимпиады, это же олимпийский продукт. Вот это здорово, да, это было действительно интересно. Поэтому для многих, вот для подрастающего поколения, для меня, например, в тот период Олимпиада запомнилась еще какой-то дивной сувенирной продукцией, которая была у моих бабушек, у одной, у второй. Вот эти какие-то чеканные панно, деревянные какие-то таблички, планшетки, эти олимпийские мишки в любом материале, который ты пожелаешь, от соломки до чугуна, это было, конечно, очень интересно. И у тех, кто сохранил предметы прошлого и хочет ими поделиться со всеми остальными, мы предлагаем в Государственном музее спорта приносить, и часть истории вашей семьи станет историей нашего государства.
Вот, то есть вы там коллекционируете максимальное количество предметов с символикой, пытаетесь собрать вот эту коллекцию, да, полную, всех товаров широкого употребления с символикой Олимпиады 80. Но давайте немного уделим время, собственно, спортивной части. Там еще потом будет конец Олимпиады и там последствия различные для страны, там популяции и так далее. Но вот в спортивном смысле, насколько успешно было для нас это, ну, для Советского Союза это Олимпиада. Ну, вообще, Советский Союз, я, правда, слышала такие рассуждения очень общие о том, что большая страна, и там получается, что чем страна больше, чем народу в ней больше, чем больше ресурсов, тем больше вероятности побеждать и брать верхние медали, высшие медали лучшие. Вот. И в этом смысле мы сильно потеряли, когда Советский Союз распался и при участии в спортивных соревнованиях дальше как бы уполовинились наши шансы. С точки зрения вот, спортивный Советский Союз, ставил ли он себе какие-то задачи, ну, наподобие пятилеток? Я слышала, что такое практиковалось, что пытались там угрожать, что если не будет там медалей, то что? То все. Или это все миф?
Как нет, вот? это далеко не миф. И да, другое дело, что угроз таких прямых, понятно, никто не делал. Это подразумевалось, скажем так, само собой. Более того, чиновники брали на себя с самого начала, с 1952 года, когда СССР впервые принял участие в Олимпийских играх современности. Руководители спорта брали на себя обязательства по высокому результату. Тогда, и это же было в 80-м году. Но другое дело, что, вы знаете, сдаваться или занимать второе место никто не хотел. И об этом речи не шло, о том, что наша страна займет какое-то там последнее место. И тренеры сами подходили к себе прежде всего очень ответственно и очень спрашивали с себя больше всех. Так, например, главный тренер сборной СССР по баскетболу Александр Гомельский. Тогда наши баскетболисты в борьбе за золотую медаль проиграли, точнее не за золотую медаль, за выход в финал проиграли и фактически чемпионский титул проиграли итальянцам, насколько я помню, и Гомельский назначил виновным себя. У него был инфаркт. И потом долгое лечение. И потом в 88-м году он все-таки выиграл вместе со сборной Олимпийские игры. И вот это вот третье место, которое заняла наша сборная, уже как бы было утешением, но уже недостаточным для спортсменов. Прежде всего спрашивали самих себя, хотя медальный план, конечно, был, и здесь он для нашей страны был снова мистическим, потому что мы завоевали тогда 80 золотых медалей.
Это много для нас?
Это максимум? Это такая, знаете, 80-й год, 80
ну,
стран.
Ну да, 80 стран и 80 медалей. А в целом до и после... Просто, мне просто, знаете, интересно, это так немножко, может, по-бытовому прозвучит, но вот насколько помогают свои родные стены и свои родные болельщики, потому что все-таки вот ученые, я читала когда-то там какое-то исследование, что обнаружили, что все-таки поддержка зала влияет на спортсменов, ну, при том, что они тренируются все очень хорошо и так далее, все равно, если тебе свистят, ты будешь хуже выступать, чем когда огромный стадион кричит в твою поддержку.
Вот я с этим немножко не согласна, потому что, конечно, большая часть людей, наверное, бы сдулась, если бы на них свистели трибуны, но советские спортсмены славились тем, ну и, в общем, и российские. Тоже вот недавний пример теннисиста Медведева говорил о том, что негативная энергетика зала, направленная на команду или на спортсмена, может, наоборот, по-хорошему, по-спортивному разозлить, и тот даст более блестящий результат, более, ну, скажет, ах так, ребята, а сейчас я вам покажу.
Есть. Да, такой, да-да-да, тоже есть подход. Ну, просто это, да, такие психологические сложности вообще спорта, когда ты должен быть первым, ну, хотеть быть первым, и в то же время надо уметь себя держать в руках, если ты что-то не получается продолжать, да, не расстраиваться.
Не зря говорят, что большая часть проблем спортсменов, ну, вот такие вот срывы, это прежде всего психология. И поэтому вот работа спортивного психолога, она недооценена и как бы очень-очень важна. И раньше у нас тренер был, и психолог, и папа, мама, и там врач, и все что угодно. Ну, вот теперь есть отдельная специальность, и многие спортсмены действительно работают. Что касается поддержки стен, все олимпиады домашние, все абсолютно успешные для своих команд. Будь то Китай, Америка, любая другая страна, своя домашняя олимпиада, значит, всегда больше медалей у своей команды. Ну вот, не то чтобы это такой феномен, я думаю, скорее то, что команды лучше ориентируются во внутренней обстановке, то есть понимают лучше трассы, у них есть больше возможностей тренироваться на там, объектах. Ну вот такого порядка вещи, они, конечно, стабилизируют и психику, и предстартовое вот это вот самое волнение, может быть, снижают или делают его более позитивным. Но, тем не менее, это характерно для всех абсолютно стран-участниц и их команд. Точнее, тех, которые принимают олимпиады.
Наш слушатель вот пишет тут через СМС, напоминает слушателю, у которого номер заканчивается на цифру 40, что 28 июля 80-го года Москва прощалась с Владимиром Семеновичем, ну, я так понимаю, Высоцким.
25-го, насколько я помню, это сегодня, надо проверить все-таки эту информацию, но, по-моему, 25-го и, по-моему...
Ну, получается, что это все произошло на фоне Олимпийских игр.
Это и произошло, конечно, не на фоне Олимпийских игр, в смысле того, что я, как бы, это два разных события. Просто наши власти беспокоились о массовых выходах людей, ну, похожих на демонстрацию. И действительно, артиста проводить пришла едва ли не 100-тысячная толпа. И вот это все, чтобы спокойствие, чтобы все это было нормально и без каких-то там истерик, эксцессов и всего прочего, осуществляли около тысячи, ну, по-моему, явно под тысячу человек, которые, как это называется, милиционеры, как правильно, органы внутренних, да, делают.
Милиционеры, да. Это правильно было тогда, да. 25 июля он умер, я так думаю, что похороны действительно, наверное, все-таки 28-го состоялись, ну, они не могли быть в день смерти, скорее всего. Да, ну, значит, слушатели, я приглашаю писать и, может быть, даже звонить. Может быть, вы помните что-то, готовы рассказать какие-то краски, детали. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш Телеграм говорит МСК-бот, наш СМС-портал +7 925 888 88 948. Недобрый пишет: были ли в те времена случаи натурализации спортсменов, как было это на Олимпийских играх в Сочи? Вопрос, видимо, касательно тех, ну, когда ты меняешь флаг, да, или что?
Нет, натурализация спортсмена – это когда спортсмен из другой страны принимает
гражданство. И выступает за другую страну. У нас там, например, конькобежец вот этот вот корейский. Да?
Виктор Ан, да, да, знаменитый. Вот, насколько я помню, все-таки не было такого на Олимпиаде. 80. Но если я ошибаюсь, поправьте меня, уважаемые коллеги, но я такого не помню, смены спортивного гражданства к тогдашней Олимпиаде. Или натурализация спортсменов.
После Олимпиады, вот я хотела сказать, но дети Олимпиады 80, после Олимпиады у вас как-то это, ну, как-то это отразилось, или в официальной статистике, или что, была какая-то волна рождений вот, детей, как бы получается, вот такой дружеской встречи народов. Это где-то отражено, или это то, о чем не принято было говорить как-то?
Да нет, почему не принято? Люди всегда люди, и потом игры доброй воли тоже дали еще волну детей такой с...
Дружескую
волну. Вот. И я думаю, что это здорово, когда часть этих связей заканчивалась и влюбленностью, и браками, часть просто детьми, и это все равно хорошо, это здорово, потому что...
Мы это приветствуем, конечно.
У нас такие красивые вот эти вот самые дети от смешанных браков рождались, и теперь они вот такие пополнили генофонд нашей страны.
Да, сейчас ему около, получается, 40 лет. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте будем принимать звонки. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот вы как бы нарвались на самого прямого участника Олимпиады. Я работал всю подготовку на большой спортивной арене. И до последнего дня, до закрытия. Ну, во-первых, что я хочу сказать. Все не так благостно, как рассказывает уважаемый директор спорта, чужих слов.
Это директор Государственного музея спорта и рассказывает то, что представлено. Ну, расскажите вы как свидетель, как участник. Давайте нам красок, подробностей.
Ну, во-первых, можете себе представить, вот открытие Олимпиады, день открытия. Мы приходим на стадион, и где-то четверть стадиона уже до нас сидит, сотрудники. Так вот, на всякий случай.
Честно, мне кажется, я вот тут вот не удивлена вообще нисколько. Это вот это
дело не в том, что вы удивлены, а дело в атмосфере. Дальше вообще очень смешная ситуация была. Дело в том, что разносили фанту, если вы помните, в таких огромных ранцах.
Фанта была дружественная, как бы дружественный напиток, а кока-кол был вражеский, насколько я понимаю, да?
Нет, нас это чудо чудово было тогда. Но мы в пресс-центре еще пили, а вот те, кто оказался на трибунах, для них это было чудо. И было как рассчитано, что вот эти носящие фанту ребята должны подбегать и наливать. То есть человек поднимает руку, они к нему подбегают, у них такой кошелек огромный на груди был для денег. Как все реально случилось? Они вышли. Их прямо у входов на трибуны схватили за эти кошельки. Все вот эти сидящие специальные люди стали совать им деньги в эти кошельки и требовать у них фанту. Они ни по каким... трибунам уже не ходили.
Прошу прощения, это немножечко преувеличение, потому что я работаю в спортивной отрасли.
Вот вы там работаете, а я там был.
И с коллегами, которые там были, в том числе, мы обсуждали этот вариант. Фанту разносили бесплатно среди команд и действительно за деньги среди посетителей.
Я вам сказал про кошелек. Я вам сказал, что на груди был кошелек. И вот кошелек клали деньги. Фанта была платная. И я там был, а вам рассказывали. Это большая разница.
Ну, я не слышу, честно говоря, противоречия. Спасибо большое за звонок. Я не слышу противоречия. Все ваши, на самом деле, свидетельства совпадают, получается, что для команд бесплатно, для зрителей платно. Я только так поняла, что спрос был настолько велик, что не успели, что ли, потом. То есть не осталось к началу мероприятия, уже не осталось фанты на продажу.
Осталось фанты на продажу, культура, скажем так, тех людей, которые вот обеспечивали безопасность, может быть, в глазах вот нашего уважаемого тогдашнего волонтера она была недостаточна. Возможно, действительно, так оно и было. Это, в конце концов,
один раз в жизни такой у них была возможность такая. Вот мы это понимаем, когда с вами говорим о том, что это было такое и было, и должно было быть такое единственное событие, оно таким и осталось.
Если уж прям говорить о таких эксцессах, конечно, можно говорить о том, что, например, в Москве появилось неслыханное разнообразие, там и всякие колбасы солями, разные товары, которых не было ранее, и в этот же период участились случаи краж.
Потому что люди уезжали из города и обкрадывали квартиры, которые пустуют, или что?
Нет, воровали? в том числе это еще краша со складов. И это, знаете, тоже как бы такая там, ну, человеческая натура. Когда есть что украсть, вот обязательно найдется криминальный элемент, который эту самую акцию затеет.
Ну да, с одной стороны, да, с другой стороны, люди, видимо, как-то были, видимо, доведены немножко до того, что им приходилось там, значит, это что-то. Ну, хотя, конечно, оправдывать это все невозможно.
Я не думаю, что это обычные люди, которые граждане. Я думаю, это как раз те асоциальные элементы, с которыми боролись и которых высылали.
А, может быть, это были люди, которые работают на складах, если мы вспомним все эти юморыски советского же периода различные, то там про это очень много говорится, о том, как люди что-то достают, откладывают, закладывают, вытаскивают, пап с работы.
Это тоже было, к сожалению. Я думаю, что это не только тогда было.
Да. Сейчас уже этого нет. Вот скажите спасибо всему мирозданию, потому что сейчас уже этой проблемы, наверное, уже и нет, действительно. 7373948, наш прямой эфирный номер. Еще один звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Станислав зовут. Мне было 8 лет в 80-м году, учился в школе. И помню, чем запомнилось, это было появление в школьной столовой финского джема. В таких баночках. Очень вкусные, и все его так любили, но давали, конечно, столько, сколько нужно на каждого. Но пытались все равно, и получалось больше взять. Вот. Ну и, к сожалению, я тогда уже курил сигареты.
О, боже.
И в табачных киосках.
Сколько вам было? 8 лет, и вы курили сигареты?
Да, и Мальборо появилось киосках. Это было что-то с чем-то.
Ну, а деньги вы где брали на сигареты?
Ну, конечно, из маминых на завтрак и на обед. Откуда еще брать неработающему?
Поштучно
маленькому?
Продавали, нет, сигареты?
А?
Тогда. Поштучно продавали, пачку-то вы, наверное, не могли купить.
Да к нам вообще нельзя было продавать. Приходилось больших дядь просить таких каких-то.
Ну, сейчас вы не курите, я надеюсь.
Нет. Кстати, сейчас я Мальборо тоже и курю.
Это потому что спортивный праздник был большой в Москве, и вы поняли, что спорт и здоровье – вот приоритеты. Еще один коротенький, давайте, звонок. Это ужасы люди рассказывают, 8 лет курил. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да, мне коротко было, очень.
Мне было 16 лет, а я, значит, был на открытии. Я вообще-то ничего не припоминаю, что вот, может, я невнимательно слушал, приду человека, который там про какой-то негатив рассказывал. Я ничего не помню такого. Потом, значит, был еще на матче СССР-Кувейт футбольном. Никаких инцидентов с фантом мне не припоминается. Может, я не с той стороны зашел в стадион?
Нет, а вы вообще ее видели там или нет?
Ну, я, во-первых, на открытии был Олимпиады.
Угу. Вот. Открытие, кстати, нам пишет, что была репетиция, куда бесплатно можно было прийти и репетицию эту увидеть воочию, и она была ничуть не хуже, собственно, основного открытия. Спасибо вам большое за звонок. Слушайте, друзья, у нас время уже пришло к концу. Спасибо большое Елене Стягиной-Елисеевой, директору Государственного музея спорта. Когда пандемия закончится, мне кажется, надо будет обязательно как-нибудь сходить туда.
Приходите.
Спасибо большое за программу. Говорили сегодня об Олимпиаде 80. И, ну что, сейчас расстаемся на новости и слушаем дальше.